ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем доброе утро. Новостная разминка вашему вниманию. Привет, Даша.
Приветствую. Кстати, напоминаю, что мы все еще сидим на расстоянии безопасном. Больше 1,5 метра между нами.
Хотел сказать вытянутые руки, но понял, что этого недостаточно. Но, с другой стороны, а кто знает, какие у нас руки? Может быть, у нас длинные руки, как в том классическом произведении. Не ошибусь, если предположу, что действительно у многих только сейчас начинается информационный день. Да, так же говорится.
Ну, у некоторых еще он и не начинается. Можно им только позавидовать. Ну, у нас начинается.
Да, но тот, кто
сейчас
голоден до новостей, тому добро пожаловать. В субботу в Москве открываются 70 пунктов, где каждый желающий может сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник Ви». Но ограничения все же есть. Так, привиться не смогут люди старше 60 лет, недавно поставившие себе другую прививку и переболевшие ОРЗ.
Да, это вот, что называется, через запятую.
Но переболевший имеется в виду вот где-то совсем в недавний период, да? Не в смысле в жизни?
Ну, естественно, в недавний период. Я так понимаю, что я-то точно подпадаю под этот пункт, поскольку совсем недавно вышла с больничного. Там непонятно, было у меня ОРЗ или ковид, но...
Как непонятно? До сих пор?
Ну, врачи же говорят, что однозначно диагноз можно поставить только по системе, по
компьютерной томографии?
По ПЦР.
Угу.
А мне ПЦР не сделали. Мне сделали только на антитела. А этот анализ может быть неточным.
Меня могли... Но антител просто... не было.
Да, у меня просто могли не выработаться антитела. У меня там какой-то вот небольшой процент их есть, но недостаточный для того, чтобы однозначно поставить диагноз. Но в любом случае ОРЗ я переболела, как бы 3 недели пересидела на больничном, поэтому я пока не подпадаю под эти стандарты. А очень жаль, честно говоря, я бы хотела
оказаться в первых рядах.
Не то чтобы оказаться в первых рядах, но в принципе сделать эту прививку, потому что я знаю, каковы последствия. Я уже не один раз говорила в эфире, что моя семья вот во вторую вот эту вот волну попала по полной программе. У моей мамы 65% поражения легких. Я знаю, как каковы последствия, я их наблюдаю, и, ну, в общем, не хотелось бы под это попасть, поэтому я бы предпочла сделать прививку. Но вот я не попадаю. Напомню, что президент России Владимир Путин в четверг еще поручил начать со следующей недели масштабную вакцинацию от коронавируса. В первую очередь, соответственно, прививками необходимо обеспечить граждан из группы риска. А группа риска – это, естественно, медработники, учителя в школе. Это тоже такой серьезный момент. У меня вот, собственно, пример, когда ребенок 11-летний принес... Ребенок не болел. То есть, ну, да.
Просто был переносчиком?
Он оказался переносчиком. Но он принес домой из школы вот эту заразу. В результате переболела вся семья, дедушка умер. Мама, учительница, тоже вот болела. То есть это группа риска, как ни крути. Да, дети не подвержены особой заболеваемости, но, тем не менее, они являются переносчиками. В Москве с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников, собственно, сферы образования и здравоохранения, а также городских соцслужб. Это вот, собственно, зона риска, которая...
То есть люди, которые находятся чаще всего в контакте с другими людьми именно по своей профессии. И они не могут сейчас уйти на удаленку, потому что их навыки необходимы.
Ну, по большому счету, да. Учителя как таковые, ну, там, в некоторых школах, да, не говорим, что во всех, но в ряде школ ушли на удаленку, но это, опять же, в зависимости от числа заболевших в классе. А как мы знаем, что дети не особенно подвержены заболеваемости, поэтому тут вот учителя действительно находятся на острие клинка, что называется. Естественно, врачи, которые так или иначе контактируют с людьми, вне зависимости, опять же, вот мой пример, да, я вызвала врача, он ко мне пришел в маске, ну, там, фактически, без перчаток, без какого-либо там костюма защитного. Хотя я там предупреждала, что, возможно, у меня был ковид-контакт. Пришел рядовой доктор, терапевт из ближайшей поликлиники по месту жительства. Послушала меня, посмотрела, сделала предписание. То есть она реально находится в зоне риска. Причем доктору, ну, там, ну, за 70. И там не просто зона риска. Ей бы по-хорошему самоизолироваться. Но поскольку врачей особо не хватает, поэтому она работает. Она продолжает ходить к пациентам. То есть вот это, ну, такая... Их действительно надо прививать. С другой стороны, ну
с другой стороны,
60,
да,
пока...
не подпадает по возрасту, да. Потому что, ну, насколько можем судить по имеющейся информации, до конца, так скажем, нельзя сейчас сделать выводы, насколько вакцина эффективна для людей старше 60-65, потому что испытания чуть позже начались на вот этой группе,
да,
возрастной.
На группе риска, причем 65 плюс заболевания хронические, на них, да, только-только-только начинаются вот эти вот испытания. И спутника ВИ, и второй вакцины, которую разработали в институте в Новосибирске. Ну, вместе с тем, в интервью «Радио Спутник» член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов предположил, что после вакцинации россиянам может понадобиться отгул в связи с тем, чтобы проверить, насколько будет адекватным самочувствие. Потому что каждый организм индивидуально реагирует на вакцину. У кого-то нет никакой реакции, в принципе, у кого-то там на день-два повышается температура, ухудшается самочувствие. То есть это индивидуальная реакция организма. Ну, в принципе, предлагается такая система, как при донорстве. То есть сделал прививочку, день-два надо посидеть дома на всякий случай, чтобы избежать там какого-либо плохого самочувствия на рабочем месте.
Ну и опять же, те, кто уже сделал прививку, и у нас в эфире эти люди бывали, и в других
у
СМИ тоже можно посмотреть.
У нас коллеги есть, которые уже сделали прививки.
Да, и опять же, уже... сложившееся есть понимание, каким образом действует прививка, какие существуют симптомы, и так или иначе большинство переносит легко, но тем не менее все равно сообщают о том, что какая-то слабость, небольшая ломота, присутствует.
Ну, это при любой прививке. Сделай любую
на
прививку.
На следующий день.
Да, день-два есть какие-то симптомы, потому что в любом случае прививка это, ну, как бы в малой дозе, но все равно это, даже в случае спутник Ви, да, это все равно вирус.
Ну, я к тому, что совершенно адекватное предложение по поводу отгула, потому что, ну, такой сотрудник не будет, наверное, эффективным, если он будет
полезным
чувствовать
на работе, конечно,
дискомфорт в собственном теле.
Опять же, остается вопрос, насколько он безопасен после вакцинации. То есть не станет ли сотрудник, ну, как бы таким переносчиком, да, на какое-то время, потому что до сих пор все еще продолжаются клинические испытания, до сих пор еще пока до конца непонятно, какова эффективность этой прививки и являются ли привитые люди переносчиками.
Но вроде как их не обязывают изолироваться, насколько я помню. Вот мы общались в эфире.
Да, не обязывают, но вот...
Ну, значит, есть уверенность в том, что они не являются переносчиками. Там же прививают не живым вирусом, да? Я просто не сильный специалист.
Да. Вот,
наверное,
спутник
с этим
Ви
как-то связано.
Это не живой вирус. Там взят ген вируса. А то, что новосибирский
вектор,
да, разработал, там вообще, в принципе, не основано на самом вирусе.
Мы будем, конечно же, сообщать в нашем эфире, как проходит вакцинация, потому что, ну, на сей раз это уже действительно массовая история, да, это уже не какие-то там сотни людей, здесь речь уже пойдет о тысячах и, возможно, десятках тысячах.
Уже десятках тысяч, потому что
да.
Уже на третьей стадии эксперимента тестирования уже шла речь о тысячах, там порядка 5000 было задействовано, сейчас это уже десятки тысяч.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Журналистов НТВ задержали в Турции до среды. По сообщениям администрации Стамбула, они вели съемку без аккредитации возле центра по производству беспилотников.
А это особо охраняемый объект, так на минуточку. Ранее в пресс-службе телеканала НТВ заявляли, что в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушенко и Ивана Малышкина. Они перестали выходить на связь. Единственное, что они успели сделать перед задержанием, они позвонили руководству и сообщили, что их куда-то везут, непонятно кто. После этого выходить на связь они перестали. Но вот сейчас администрация Стамбула пояснила, что суд продлил им задержание на 3 дня, то есть, соответственно, до среды они будут находиться под стражей. Проводится проверка, что они там снимали, вопрос открытый. Я так понимаю, что НТВ в ближайшей программе «Центральное телевидение» сообщит об этом.
Не факт, что, конечно, предоставят кадры оттуда, да, наверняка правоохранители турецкие позаботились о том, чтобы кадры никуда не ушли, да?
Ну, кадры-то точно показать не смогут по той простой причине, что наверняка передать эти кадры они, журналисты, не успели, потому что они как раз вели съемку, когда их задержали. А при этом, ну, как бы у них была возможность только на один звонок, и уж ни о какой передаче файлов, а видеофайлы — это вещь довольно тяжелая, и для этого там недостаточно наличия одного телефона, чтобы с телефона там передать, да, это нужны необходимые приспособления, чтобы передать эти файлы. И наверняка запись-то велась на видеокамеру, а не на телефон, поэтому так просто перекачать файлы невозможно, поэтому наверняка это будет без видеофайлов. Но, тем не менее, тут вопрос, мне кажется, двоякий. С одной стороны, да, есть объекты особо охраняемые, а с другой стороны, ну, есть же свобода слова журналистам. В общем, наверное, позволено
находиться где угодно и вести свою деятельность.
Ну, если мы посмотрим нашу пресс-карту, да...
Вопрос, но конечно, явно она не дает доступ на стратегические какие-то объекты.
По предварительному согласованию, но тем не менее дает. Согласно законам Российской Федерации, ну, опять же, подчеркиваю, Российской Федерации, мы не знаем, как это распространено в Турции. Согласно законам Российской Федерации, журналистам не имеют права чинить какие-либо препоны вне зависимости для прохождения в какие-то там административные здания и т.д. и т.п. Ну, что касается все-таки стратегических особо охраняемых объектов, все-таки необходимо предварительное согласование. Но, тем не менее, в этом согласовании отказать тоже не могут, потому что журналист имеет право в силу своей профессии проходить куда угодно. Будь то администрация города, будь то министерство и т.д. и т.п. Но мы не знаем, каково это в Турции.
Да, что касается вот объектов, которые стали, так скажем, которые привлекли внимание журналистов НТВ, мне кажется, это все укладывается в общую картину возникшего после конфликта в Карабахе 2020, да, интереса к беспилотникам. И в частности, к турецким беспилотникам, которые себя очень неплохо зарекомендовали. Они были на вооружении армии Азербайджана. «Байрактар» называются вот самые известные модели. И действительно, очень многие обратили внимание, а что, беспилотники уже вот так вот могут воевать? И, наверное, журналисты НТВ хотели что-то такое сделать сенсационное, да, потому что мы помним, новость была о том, что Украина готова собирать на своей территории эти беспилотники. Но это, скорее всего, был такой политический шаг. Не факт, что это зайдет далеко, но эксперты, во всяком случае, об этом говорят. Но, тем не менее, беспилотники сейчас, если вот в новостях обратить внимание, беспилотники, дроны, там, летательные аппараты беспилотные, эти слова, словосочетания стали употребляться намного чаще, чем...
С другой стороны, Никит, я с тобой поспорю здесь. Дело не в самой технологии и технике, а дело в том, кто ее применяет. Украина неоднократно пыталась применять беспилотники в противостоянии с Донбассом, но при этом дончане умудрялись перехватывать эти беспилотники, управление ими, и отправлять их в обратку украинцам.
Но то есть, ты видишь, тут... еще каждый год, каждый месяц это шажок прогресса.
Ну, ты же понимаешь,
и
что...
то, что было там 3-4 года назад в Донбассе.
На любой лом есть противолом, понимаешь? На любую технологию найдется хакер. Ну, еще в 80-х годах вышел этот фильм «Хакеры», когда боролись там, противостояли подростки большой машине технологической с серьезными дяденьками и тетеньками большой корпорации. И подростки одержали победу. Джоли тогда там еще совсем молодая снималась. Фильм «Хакеры», понимаешь? Ну, уже тогда это все было. И сейчас на любую технологию найдется свой хакер, который сможет это все сломать и перехватить управление.
Кстати, еще... на всякий случай, да, если кто-то заинтересовался, фильм «Хакеры» 95-го года, не
80-го.
95-го,
да. Извините, да, ошиблась. Но тем не менее, на дворе 2020-й, 25 лет фильму. уже тогда это все вот шло противостояние. Еще раз говорю, вопрос применения, а не наличия.
Я предлагаю через паузу еще об одном противостоянии поговорить, но уже не военного характера.
Радио «Спутник».
Да хотя, в общем-то, в каком-то смысле и военного, но в данном случае речь не о нем. США в одностороннем формате прекращают 5 программ сотрудничества культурного обмена с Китаем. Об этом сообщил Майк Помпео. По его словам, Пекин использует их в пропагандистских целях.
Ну, в общем, ты прав. Это...
Конечно,
так или иначе. Мы давно уже говорим о так называемых гибридных войнах, когда речь идет не только о вооруженном противостоянии, но и о культурном, в данном случае противостоянии, информационном противостоянии. Это все так или иначе является противостоянием. То есть, собственно, той или иной войной. Односторонние меры касаются программ образовательных поездок политиков в Китай, американо-китайской дружбы, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров и гонконгской образовательной и культурной программой. Собственно, данные программы, осуществляемые в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств. Но вот теперь власти США не намерены продлевать крайний срок запрета, в том числе приложение TikTok. Он, собственно, этот запрет вступил в силу 4 декабря. И условиями были то, что компания китайская должна была продать свой вот этот сегмент американским компаниям. Об этом сообщил источник агентства Reuters.
Но эта история тянется давно, уже с ТикТоком, но вот давалась отсрочка, и, казалось бы, сейчас договорятся, перетерпят, может быть, дождутся прихода новой администрации, но похоже, что не перетерпят. На какое-то время, возможно, да, ТикТок без американского рынка будет существовать, хотя, может быть, сейчас в каких-то там авральных условиях быстренько договорятся, как это бывает. Хотя бывает ли так?
С другой стороны, в принципе, TikTok имеет такую популярность, что, конечно, американский рынок довольно большой.
Ну, сотни миллионов там, конечно.
Но, с другой стороны, у TikTok есть...
Ну, десятки, ладно, я про сотни загнул, наверное, все-таки.
Да, у TikTok есть достаточно обширный рынок, и, в принципе, мне кажется, для них это будет не самой большой потерей.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям переходим.
В эфире «Радио Спутник».
В Харькове окружной суд удовлетворил иск бывшего сотрудника подразделения МВД «Беркут» Виктора Шаповалова и восстановил его в должности. Причем не только восстановил в должности, но еще и обязал выплатить ему зарплату за все время, которое он не работал.
Я напомню, что Виктор Шаповалов обвинялся в превышении полномочий в 2014 году. А в ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи согласно закону Савченко, по которому день в СИЗО считается за два. Тогда же Шаповалов был отправлен под ночной домашний арест, что вызвало очень бурную реакцию националистов, но, тем не менее, он был освобожден из-под стражи, и вот теперь вы выиграл один из судов. Вопрос, насколько это решение вступит в силу, потому что МВД Украины и нацполиция намерены обжаловать это решение в Харькове. Считают, что восстановление Шаповалова в должности просто невозможно. Он не может, не будет служить в рядах полиции. По мнению, собственно, МВД, это ему там не место. Но так или иначе, лед тронулся, господа присяжные.
Это, похоже, вот прецедент, да? До этого не слышали
не было
мы
такого,
про...
Не было такого. В принципе,
именно про Беркут.
Про Беркут не было такого. Это первое такое решение. И очень такой, действительно, как ты сказал, прецедент. И, возможно, будем ждать других решений.
Решения, да, в более высших судебных инстанций Украины. Спасибо большое, Дарья Чередник. Мы говорим...
Спасибо, Никита Воронков.
Новостная разминка.